говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по тексту Евангелия от Матфея. И мы рассмотрим две темы. О посте, первая тема, и вторая тема, о старом и новом. Данное повествование мы находим в Евангелии от Матфея, 9 глава, с 14 по 17 стих. Прочитаем первый стих. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 14 стих. Блаженный Иероним Стридонский предлагает следующую оценку словам учеников Иоанна Крестителя. «Вопрос, дышащий гордостью и фарисейским превозношением. Вот, не говоря ничего другого, вполне ясное хвастовство тем, что они постятся. Ученики Иоанна, злословящие его, не могут быть безупречными, потому что они знали его по проповеди своего учителя». Но они присоединились к фарисеям, которые, как они знали, были осуждены Иоанном. Конец цитаты. Подобное поведение учеников Иоанна Крестителя не делает им чести. Они оказались зараженными завистью к апостолам, которые имели столь великого учителя. Блаженный Феофилакт пишет: «Ученики Иоанна укоряли Христа в несоблюдении поста из зависти к славе Его. Не имея сказать прямо Христу, для чего ты не постишься, они говорят, по что ученицы твои не постятся. Вероятно, они недоумевали, каким образом без подвижничества он может побеждать страсти, чего Иоанн не мог сделать». А того, что Иоанн был простой человек и праведен стал по причине подвигов добродетели, Христос же Бог и сам весь добродетель, они не хотели знать. Конец цитаты. Казалось бы, братья и сестры, последователи Иоанна Крестителя и апостолы Христа делали одно и то же важное дело, участвовали в тайне домостроительства спасения рода человеческого. Однако, какие распри и какое разногласие! Нельзя сказать, что и сами апостолы были чужды подобным распрям и разногласиям. Вопрос, который волновал их, это вопрос, кто больше и кто важнее в их среде. Он занимал их внимание. Сказано, в то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Евангелие от Матфея, 18:1. И еще. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Евангелие от Матфея, 20 глава. С 20 по 22 стих. Подобные споры о первенстве сотрясали и первую христианскую церковь. Апостол Павел писал в послании к Коринфянам, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы, кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. 1 Коринфянам, 3 глава, с 3 по 7 стих. Подобные споры о главенстве в христианских общинах продолжаются до сих пор. И подобное нисколько не украшает жизнь церкви, напротив, мешает и даже вредит ей. Католическая церковь до настоящего времени отстаивает свое право быть первой церковью во всем христианском мире. О своей особой миссии в деле спасения всего рода человеческого в той или иной степени говорит каждая из поместных церквей. Подобные локальные мифологии нисколько не способствуют смирению и скромности христиан. Напротив, развивает в них совсем противоположные качества. Дух превозношения и гордыни одного христианина перед другим уродует дело Христова апостолата и наносит серьезные духовные травмы рядовым верующим. Конечно, братья и сестры, в православии нету культа личности римского папы. Но в то же время каждый епископ, каждый благочинный настоятель может оказаться таким своеобразным мини-папой. В католичестве культ личности одного человека, а у нас может оказаться культ личности многих и многих карликовых пап. Причем чувство собственной внутренней неполноценности может усиливать авторитарный нажим таких микропап со всеми вытекающими из этого последствиями. Подобные пастыри считают себя некими оракулами, которые все видят, все знают и все понимают. Фактически они занимаются имитацией пророческого дара, дара развлечения духов, сумасброды и фантазеры. Ни один христианин, в какое бы достоинство он ни был бы облечен, не может претендовать на всезнание и всеведение. Сказано: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Послание к Римлянам, 12 глава, с 3 по 5 стих. Итак, братья и сестры, все христиане, мы составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И те, которые имеют преимущество перед другими, имеют преимущество служебного и вспомогательного характера, то есть пребывать должны в услужении другим. Сказано: «И сев призвал 12 и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Евангелие от Марка 9:35. Те, которые мнят себя князьями церкви, чаще должны вспоминать следующие слова Христа Спасителя, сказавшего: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, 20 глава, с 25 по 28 стих. Они, возгордившиеся пастыри, нагло распоряжаются всеми средствами своих общин, любят давать для верующих, уверовавших в их непогрешимость, неоправданные эпитимии, прещения, наказания. Именно о таковых апостол Павел писал: «Предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силой же его отрекшиеся, таковых удаляйся». 2 Тимофея, 3 глава, 4-5 стих. Писание учит, что таковые являются пастырями только в том смысле, что пасут сами себя. Сказано: «Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнетенной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 2 по 4 стих. Апостол Павел не пас сам себя за счет других людей. Он старался зарабатывать на свое пропитание своими собственными руками. Сказано: «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками». 1 Коринфянам, 4 глава, 11-12 стих. Есть древнее предание, что он, апостол Павел, занимался изготовлением палаток и потом сам продавал их на рынке. Впрочем, апостол Павел допускал возможность, что священнослужитель может кормиться от благовествования. Он писал: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: не заграждай рта у вала молотящего, и трудящиеся достойны награды своей». 1 Тимофея, 5 глава, 17-18 стих. Но эту возможность он более допускал для других, чем нежели для себя, принимая с великим смирением пожертвования от других, а самом себе он, как бы и извиняясь, свидетельствовал: «Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». 2 Коринфянам 11:9. Похоже, что его жизненным девизом были слова: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». 1 Тимофею 6:8. Как не похож такой образ жизни святых апостолов на то, как живут в роскоши и богатстве современные нам христиане. В подобной предосудительной роскоши замечены некоторые священнослужители. Таковым необходимо немедленно раздать все незаконно приобретенное и вернуться к бедности, которая более прилична для рабов Христовых. Именно о таковых пророк Михей говорил от лица Божия: «Судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Книга пророка Михея, 3:11. Почему в сознании многих христиан происходит полное отождествление главенствующих в общинах со всей полнотой церкви, как будто они начальствующие и есть сама церковь? Это есть не что иное, как дух идолопоклонства, проникший в нашу среду. В Писании сказано: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Книга пророка Исаии 2:22. Протоиерей Василий Зенковский писал: «Надо твердо усвоить то положение, что нельзя отождествлять церковь в полноте ее богочеловеческого бытия с ее чисто человеческой стороною, и особенно с теми, кто ее возглавляет и возглавлял. Христианство по самому существу своему всецело основано на свободе духа». Конец цитаты. То есть никакие формы духовного закабаления, епархиального и приходского крепостничества недопустимы в христианской среде. Апостолы никогда не пользовались преимуществами своего положения. Апостол Павел писал о себе и о других апостолах: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 6-7 стих. Печально, братья и сестры, бывает видеть, что в целом ряде церковных журналов и газет больше внимания уделяется хронике перемещения духовных лиц по стране, чем нежели, собственно, проповеди о Христе. Во-первых, никто эту церковную хронику не читает. Во-вторых, что она может сказать сердцу верующего человека? Может быть, только фотографии кто посмотрит, и все. Зачем переводить такое количество бумаги, для которой можно было бы найти лучшее применение, чем нежели воспевание очередного культа личности того или иного служителя церкви? Святые апостолы проповедовали не себя и не о себе, они проповедовали Христа, действующего в них силою великой. Сказано: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». 2 Коринфянам 4:5. Надо уважить пастыря? Надо. Но ставить его на место Бога нельзя. Также и в вероучительных вопросах нет и не должно быть никакого преимущества одного христианина перед другим. Алексей Степанович Хомяков писал: «В вопросах веры последний из христиан имеет такой же голос, как и первый из епископов». Конец цитаты. Апостол Павел по данному вопросу занимал еще более радикальную позицию. Он утверждал, что авторитетом в вероучительных вопросах при определенных обстоятельствах не может быть и апостол, и даже ангел с неба. Сказано в послании апостола Павла к Галатам: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание Галатам, 1 глава, с 8 по 10 стих. И еще апостол Павел писал также: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». 1 Коринфянам, 2 глава, 4-5 стих. Итак, братья и сестры, в церкви нет и не может быть безусловных и непогрешимых во всем авторитетов среди ее членов. Авторитетным является само Богослово, Иисус Христос, Он же и единый глава церкви. Позиция апостола Павла по этому вопросу была более чем выверенная. Как он и писал: «Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Итак, братья и сестры, раб Христов не может ни при каких обстоятельствах становиться рабом человека. Сказано: «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа». Равно и призванный свободным есть раб Христов. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». 1 Коринфянам, 7 глава, 22-23 стих. И мы читаем далее. «И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Евангелие от Матфея, 9 глава, 15 стих. На возмущение учеников Иоанновых, на непощение апостолов, Сын Божий отвечает: могут ли печалиться сыны чертога брачного? Как пояснить эти слова? Блаженный Феофилакт так отвечает на этот вопрос: настоящее время говорит, то есть пока я нахожусь с моими учениками, есть время радости. Женихом называет он себя самого, как обручающий себе новый сон вместо умершей древней синагоги. Сынами брачными называет апостолов. Будет, говорит, время, когда я пострадаю и вознесусь, тогда они, подвергаясь гонениям, будут поститься, будут в волчбе и жажде. Конец цитаты. Итак, время старой ветхозаветной религии прошло. Бог оставляет ветхую синагогу и сочетается с новой невестой своей церковью. О том, что церковь есть именно невеста Христова, сказано: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Книга Откровения, 19:7. Пребывая в радости мессианского пира, как невеста на брачной вечере, апостолы не могли поститься, точно так же, как и мы не можем поститься на первой пасхальной светлой седмице. Но говоря о днях ожидания, которые наступили после вознесения Сына Божия на небо, Христос учит: но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Жених – Христос, невеста – Церковь. От этого священно-духовного союза произошли апостолы, которые не могут скорбеть, пока видят жениха на брачном ложе и знают, что жених проводит время с невестой. А когда пройдет брачный пир и придет время страдания, тогда сыны жениха будут поститься». Конец цитаты. То есть гонения, скорби, болезни и переживания должны подвигнуть нас к необходимости поста. Святитель Василий Великий писал о посте: «Углубись в историю и ищи древность его происхождения. Пост – не новое изобретение, но драгоценность отцов. Все, отличающееся древностью, почтенно. У ваш седину поста, он современен человечеству». Конец цитаты. Есть древнее предание о том, что первый человек Адам пребывал в посте покаяния более 120 лет. Все это время он почти ничего не вкушал, воздерживался от близости с праматерью Евой. О себе самом апостол Павел писал: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасности от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасности от язычников, в опасности в городе, в опасности в пустыне, в опасности на море, в опасности между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бедствии, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». 2 Коринфянам, 11 глава, с 24 по 27 стих. Апостолы, совершая таинство церковное, пребывали в посте. Сказано: «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Книга Деяний, 13:3. И еще: «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Книга Деяний, 14:23. То есть апостолы постились и не только за себя, но и за других служителей церкви, надеясь, что их служение Богу будет от всего еще более успешным. Постились апостолы и во время природных бедствий. Об этом можно прочитать в книге «Деяния святых апостолов», 27 глава, 9 стих. И мы переходим к следующей теме – притча о старом и новом. Сказано: «И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Евангелие от Матфея, 9 глава, 16-17 стих. Как мы прочитали выше, братья и сестры, ученики Иоанна Крестителя в своем видении духовной жизни, в своем видении духовной жизни оказались едиными с фарисеями и предъявили претензию апостолам Господа Иисуса Христа, сказав Ему, Сыну Божию, почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся. Таким образом, своим неприятием свободы во Христе ученики Иоанновы оказались в некой единой оппозиции, в неком общем альянсе с фарисеями против общины Иисуса Христа. Они так и сказали: «Мы и фарисеи». Как мы прочитали выше, блаженный Иероним Стридонский называет такое их состояние фарисейским превозношением. Сначала ученики Иоанна Крестителя усомнились в религиозной практике общины Иисуса Христа, но кончили они тем, что усомнились и в самом Иисусе Христе. Сказано: «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Евангелие от Матфея, 11 глава, 2-3 стих. Конечно, братья и сестры, сам Иоанн Креститель никогда не допускал даже тени сомнения в миссии Сына Божия. Посылая своих учеников к Нему, Он всякий раз стремился в Нем самом, в Сыне Божьем, разрешить все их, Его учеников, сомнения и проблемы. Проблема многих религиозных людей заключается в излишней строгости, то, что называется законничеством. Но мало кто из числа ревностных законников, как древних, так и современных нам, догадывается, что грехопадение людей произошло именно из-за стремления исполнить закон Божий чрезмерно, я бы даже сказал, фанатично. Давайте вспомним, что первая запретительная заповедь, которая была дана людям, это заповедь: «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. До этого была получена первая разрешительная заповедь: «Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие 1 глава, 27-28 стих. Когда змей искушал нашу праматерь Еву, он сказал ей: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3.1. Здесь мы видим, что первый, кто преувеличил Божью заповедь, был именно змей. Бог никогда так не говорил: «Не ешьте ни от какого дерева в раю». Напротив, Бог сказал: «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Бытие 2.16. Господь Бог запретил вкушать только от дерева познания добра и зла. Вторым преувеличившим истину существом оказалась наша праматерь Ева. Она сказала, что якобы Бог сказал: «Не ешьте их и не прикасайтесь». Бытие 3.3. Да, Бог сказал: «Не ешьте», но Бог не сказал: «Не прикасайтесь». Вот на этой неточности сатана и подловил нашу праматерь Еву. Она внесла в слова Бога ненужную строгость. Потом дьяволу оставалось подтолкнуть Еву к дереву, так, чтобы она прикоснулась к нему, а потом сказать ей: «Нет, не умрете». Бытие 3.4. Излишняя и фанатичная строгость в деле исполнения Божьей заповеди погубила наших прародителей. Эта же строгость оказалась губительной для иудеев и иудействующих христиан, законников, о которых сказано: «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся по заповедям и учению человеческому?» послании к Колоссянам, 2 глава, 20 по 22 стих. Распознать таких людей, законников, в христианской среде несложно. Именно о таковых и сказано: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Послание Галатам 5:4. «Таковые все почитают нечистым и от всего опасаются оскверниться». Сказано: «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Послание к Титу 1:15. Законники в нашей среде – это те, которые ко всем придираются, всех подозревают, во всех сомневаются и никому не верят. Их Бог, как они о нем думают, это жестокий, придирчивый деспот, который всех подсиживает и только ждет, когда мы ошибемся, чтобы тотчас расправиться с нами. Эти люди не познали истинного Бога. На личность Создателя они проецируют свою собственную агрессию и злость, и в своих фантазиях делают Бога хуже самих себя. Им кажется, что Бог хочет всех заключить в вечный крематорий. Посему они и кощунники, ибо приписывают Богу свои личные качества и свойства, творят образ Создателя по образу и подобию своему. Где они нашли такого Бога, который не любит своего собственного творения и стремится всех и вся заключить в преисподнюю ада? Библия не знает такого Бога. Бог Библии есть любовь, милосердие, человеколюбие, сострадание. Сказано: «Будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его». Книга Иова 33:26. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Милость Божия – это пришествие Христа во плоти. Он оказал нам милость, сам явился ходатаем за нас пред Отцом». Конец цитаты. Милость Божия, братья и сестры, не нуждается ни в каких наших заслугах, как ложно понимали ее книжники и фарисеи. Сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание к Титу, 3 глава, 5 стих. Об этом же пишет и праведный Симеон, новый богослов. Он пишет: «Все скончавшиеся в святости и добродетели даром спасены, а не за добрые дела и добродетели свои. И не они только, но и те, которые скончаются после сего, все даром спасены будут». Конец цитаты. Как мы видим, братья и сестры, в христианской сотериологии учения о спасении нет места товарно-рыночным отношениям между Богом и человеком. Учение христианское о незаслуженной милости, благодати, принципиально отличается от всего того, чему учили и учат иудеи, мусульмане и другие, надеющиеся на свои собственные добродетели и заслуги. Церковь учит, что промыслительное милосердие Божие касается каждого человека, и никто без него не может обойтись. Подобное учение пьянит сознание человека, как новое вино, которое нельзя влить ни в какие ветхие мехи человеческого представления о справедливости, законе и правосудности Бога. Такое вино прорвет любой законнический бурдюк. Но именно оно, христианское учение о спасении по вере, действующей любовью, только оно способно вырвать душу человека из тисков отчаяния и страха, духовного оцепенения и ужаса. Святой Андрей Кесарийский учил, что божественный огонь излучает любовь, просвещение и радость. Сказано у святого Андрея в его толковании на книгу Откровения: «Этот огонь нисколько не повреждает чистым и не оскверняющихся, не повреждает, потому что, по изречению псалмопевца, он обладает двумя свойствами: одним попаляющим грешников, а другим, как понимает это Василий Великий, просвещающий праведных. Правдоподобно будет то, если понимать под огнем божественное видение и благодать животворящего духа». «Ибо в огне Бог явился Моисею, и Дух Святой сошел на апостола в виде огненных языков». Конец цитаты. Сказано: «Глаз Господа высекает пламень огня» — Псалом 28:7. То есть Слово Божие одно, но для одних оно есть спасительная благодать, а для других — пламя, попаляющее совесть. В аду будут муки именно от бичевания любви, как учит святой Исаак Сирин. То есть сама благость Божия и ее любовь будут причинять страдания тем, которые не приняли призыва божественной любви в одни своей земной жизни. Их муки будут муки невостребованной любви. Таковые страдания более чем велики, но никакого вечного крематория не будет. Будет вечное страдание, обнаженное в глазах Божьего правосудия души, плач о рае и тоска по божественной благодати и благости. Вот какой червь и будет вечно пожирать души нераскаянных грешников, собственная их совесть, всецело обнаженная пред Богом, окажется источником мук. Преподобный Федор Студит писал: «Грешники душею уже будут терзаться и раздираться сердцем, безмерно и бесконечно взирая на славу святых, вожделеваясь», то есть испытывая страшную ревность и зависть по отношению к пребывающим в раю. Да, братья и сестры, Бог именно с любовью взирает на каждого из нас и стремится вернуть нам праведность и целомудрие наше, как мы и прочитали, и возвращает человеку праведность его. Он, любящий Отец Небесный, ибо таковым Сын Божий и явил нам Отца Своего, сказано. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Евангелие от Иоанна, 14 глава, 8-9 стих. В этом смысле, братья и сестры, Иисус Христос есть лицо милосердия Божия. Он раскрыл человекам истинный характер Бога, его истинное намерение относительно каждого человека. Но старая ветхозаветная религия и синагоги не хотела принять Бога как любовь, милосердие и благо. Религия иудеев держалась на страхе перед Богом: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». И апогеем этой религии страх оказался Талмуд, созданный иудеями для закабаления верующих в тисках безысходности греха, сомнения в добрых намерениях Бога и апологии человека-ненавистничества. Достаточно прочитать талмудический трактат Сангедрин, чтобы увидеть подлинное лицо племенной религии иудеев. В этом трактате обсуждается, как лучше придушить грешника, чтобы, задыхаясь, он испытал бы и муки костра, который для этого случая раскладывался под его ногами. В известном хасидском трактате «Ликудей Амарим Тания» сказано: «Души неевреев происходят от остальных совершенно нечистых клепот, в которых нет добра совершенно. И все добро, что творят язычники, творят они лишь ради себя. Милосердие народа в грех». Конец цитаты. Все справедливые и милостивые деяния народов перечеркиваются. Талмуд с его идеей избранной расы и оказался теми граблями, на которые несчастные евреи и наступили во дни нацистского Холокоста. Идеи Гитлера опирались на Талмуд с его концепцией расы господ и владык, на дарвинизм и евгенику, науку об усовершенствовании человеческой породы. Талмуд обвинял Бога в жестокости, коварстве, бессердечии и мстительности. Вот почему, братья и сестры, религия Нового Завета оказалась совершенно неприемлема для узкоплеменного сознания книжников и фарисеев. Вот почему Сын Божий сказал: «И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Для новой религии были нужны новые одежды и новые мехи. Блаженный Иероним Стридонский пишет, а представил он два примера, с одной стороны ветхие и новые мехи, а с другой стороны одежду. Кусок новой ткани и новое вино должны быть понимаемы в смысле заповедей Евангелия, которых не могут выносить иудеи, чтобы разрыв не сделался еще больше. Этого именно и хотели галаты, то есть хотели смешивать с Евангелием заповеди закона и вливать новое вино в мехи ветхие. Но апостол говорит им: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине?» Конец цитаты. Итак, слово Евангелия, братья и сестры, слово Евангелия гораздо более должно быть влито в апостолов, чем в книжников и фарисеев, которые не могли сохранить чистоты заповедей Христовых. Сын Божий искал новые мехи для того, чтобы влить в них вина молодого. Но едва ли закостенелые законники могли откликнуться на его призыв, оказаться новыми мехами, способными удержать себе новое вино. Еще ветхозаветные пророки предсказывали, что произойдет смена заветов и перемена закона. Сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну более». Книга пророка Иеремии, 31 глава, с 31 по 34 стих. Богу были нужны новые меха для вина нового. И смотрите, что происходит. Когда Сыну Божию сказали, что греки, елены, хотят общаться с Ним, сказано: «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому“. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 по 23 стих. Да, братья и сестры, иудеи потеряли божественное избранничество не потому, что Бог оказался неверен, но потому, что они сами оказались неверными Ему, оказались отступниками. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Если введешь его врага в телесный храм свой, невиновен в том пречистый и святой Бог. Не он оставил тебя, но ты отогнал его. Ты ввел скверного и утратил святого, возненавидел царя, возлюбил мучителя, удалился от источника жизни, прилепился к грязи. Лишив себя света, пребываешь в общении со тьмою». Конец цитаты. Отпав от Христа, иудеи отпали от веры Авраама, Исаака и Иакова, ибо сии мужи Божии ожидали грядущего Мессию Христа Спасителя. Патриарху Аврааму было сказано: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бытие 22:18. Апостол Павел поясняет данное благословение, данное отцу нашему Аврааму. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Послание Галатам 3:16. Патриарх Исаак сподобился даже преобразовать собою жертвоприношение Сына Божия, когда отец его Авраам возложил его Исаака на жертвенник. Патриарх Иаков предсказал время пришествия Мессии. Сказано было им пророчески на смертном одре: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очистил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Бытие 49:10. Эти слова исполнились буквально. Сын Божий, обличая современных ему фарисеев, сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 39 по 44 стих. Именно такая позиция Христа по отношению к ветхой, обветшалой синагоге позволила апостолу Павлу сказать: «Ибо не тот иудей, кто по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Послание к Римлянам, 2 глава, 28-29 стих. «Новый Израиль Божий есть Церковь Христова, она же наследница всех древних обетований и благословений. Сказано: что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Послание к Римлянам, 9 глава, с 30 по 32 стих. Камень преткновения – это закон Божий, который никто не смог исполнить. Камень преткновения – это Иисус Христос, который единственно исполнил весь закон от начала и до конца. Сын Божий исполнил и нравственный, и жертвенный, и уголовный закон. Его праведность и спасает нас. Он есть божественный призыв с неба, обращенный ко всему человечеству. Он же есть и единственный возможный наш ответ Богу. Сказано: от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом. 1 Коринфянам, 1 глава, 30-31 стих. Итак, братья и сестры, мы не должны хвалиться ни своими духовными достижениями, ни своими духовными подвигами и добродетелями, ни благотворительностью, ни постами и молитвами, ибо сказано: хвалящийся хвались Господом. И как мы прочитали сегодня у преподобного Симеона, нового богослова: все скончавшие в святости и добродетели даром спасены. Конец цитаты. Даром и означает по благодати, как и сказано у апостола Павла: не отдел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:9. И как я часто говорю вам, аскетизм для христианина есть движение спасаемой души навстречу с Богом с желанием отблагодарить Его за содеянное. Но при этом мы все должны осознавать, что нам и вечности не хватит, чтобы прославить, отблагодарить Бога за то, что Он совершил для каждого из нас. В книге Откровения говорится о том, что спасенные будут петь пред Богом две песни: песнь Моисееву и песнь Агнца. сказано: «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Откровение 15.3. Эти две песни есть сочетание закона и благодати. Песнь Моисея – это жизнь по заповедям Создателя. Песнь Агнца – это гимн, спасающий нас благодати Христовой. Мы не можем не совместить одно с другим, хотя благодать не есть дело закона, а закон не есть дело благодати. Сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна 1.17. И все же благодать побуждает нас к действованию по закону Божию. Она и не была бы благодатью, если бы не меняла, не преображала и не присуществляла нас в новый образ жизни в Боге и с Богом. Сказано: «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание к Римлянам 6.4. Но сие обновление нашего ума и сердца не может никак иметь отношение к нам, не способным изменить себя в образ нового человека. Ибо само изменение нашей природы, совершаемое во Христе, столь кардинально меняет нас, что может быть сравнимо и, по сути, есть новое рождение. То самое рождение свыше, о котором Сын Божий сказал: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие от Иоанна 3.3. «И сие точно не от нас Божий дар». У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло?
Алло.
Да-да.
Раба Божия Ольга, скажите, пожалуйста, как понять выражение такое, что каждым своим грехом мы распинаем Господа? Почему мы его распинаем?
Дело в том, что Иисус Христос умер не только за те грехи, которые люди совершили до Его Голгофской смерти. Как Бог, Он не был ограничен временем и пространством. Поэтому Он взял на Себя все те грехи, которые люди совершали до Его пришествия в этот мир. Он взял на Себя все те грехи, которые люди совершали после Его вознесения на небо. Он взял на Себя все наши грехи, в том числе и те, которые мы еще не совершили, но будем совершать. Поэтому каждый грех, который мы совершаем, он оказывается ударом по гвоздю, который вонзается в руку Спасителя. И мы, христиане, должны об этом всегда помнить. Мы не должны своими дурными делами распинать Христа. Мы должны все сделать для того, чтобы жить достойной, благочестивой жизнью. Ну, как я часто вам говорю, что своих сил у нас, конечно, не хватит. Ни у кого бы не хватило бы сил самостоятельно спастись, самостоятельно подняться на небо. Апостолы спрашивали Сына Божия, кто может спастись. Он им говорил: человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И вот Богу, которому все возможно, ему оказалось возможным взять на себя грехи всего рода человеческого. Спаси вас всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.